Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах.
Майк. Мой юрист и хорошая подруга Стейси Фесс позвонила мне и сказала, что Hollywood Records хочет встретиться со мной. От моих друзей-музыкантов я узнал, что в подобных ситуациях не стоит отклонять приглашение, потому что обычно такие встречи подразумевают бесплатный обед. Я надеялся, что за нами приударит Maverick Records, и тогда нам перепадет снимок Polaroid с обнаженной Мадонной, которую она отправила Rancid. Но по всей видимости, обед с Hollywood Records – это все, чего мы стоили. Между сменой блюд они озвучили свое предложение. Я сказал им, что мы всем довольны с эпитаф. Они сказали: «Ну, если вы хотите всю жизнь быть на вторых ролях после Rancid и Offspring, то все отлично. Но мы сделаем вас нашим главным приоритетом». От наигранной лести развод перешел к обещаниям. «Если вы хотите выйти на следующий уровень, мы это вам устроим». А после этого они прибегали к классической мудацкой технике ненавязчивого занижения уровня моей самооценки. Обращая внимание на то, что они могут обеспечить нам лучшие отзывы в прессе, чем были у нас тогда. И возможно, они наконец отдадут наши клипы в ротацию на MTV. От этих слов я почувствовал себя весьма дерьмово. Я думал, мы создали что-то особенное, и вот эти парни говорили мне, что мы пустое место. Что мы бежали позади остальных групп и упускали момент чего-то добиться. Мы упускали свой шанс. К наступлению 1994 года Bad Religion расстались с Бреттом Гуревичем и Epitaph и подписались на Atlantic Records. Они были на радио и в чартах, а к концу года выпустили Stranger Than Fiction, который по итогу стал золотым. В феврале 94-го Green Day, которые в то время играли на разогреве в туре Bad Religion, выпустили Дюки, и панк-сцена к хуям разорвала индустрию. Альбом взлетел в чартах по всему миру, взял Грэмми и удостоился статуса бриллиантового. Этого статуса достигли лишь около сотни альбомов за всю историю. 8 апреля 1994 года Offspring выпустили Smash, который был первым релизом Epitaph, который не только стал золотым, но и шестикратно платиновым, и который станет известен как самый продаваемый независимый альбом всех времен. Также 8 апреля 1994 года у себя дома был найден мертвым Курт Кобейн. В 80-х панки были похожи на масонов или членов тайного общества Череп и Кости. У нас был свой клуб, свои собственные ритуалы. Мы могли распознать друг друга в толпе и, по мнению представителей традиционного общества, говорили на шифрованном языке. Панк позволял нам носить ярлык изгоя как знак почета, а не позорное клеймо. Но внезапно наш тайный язык оказался расшифрован мейджор-лейблами. Наши ритуалы во всей красе были описаны в прессе. Двери в наш тайный клуб с ноги вынесла MTV. Нас засыпали запросами об интервью. Поначалу это льстило, но нас крайне редко спрашивали о чем-то, что имеет отношение к NoFX. Каждый интервьюер больше спрашивал нас о том, что мы думаем о Green Day и Offspring. Они не знали, кем мы были. Их редакторы просто указывали на нас, не изучая предварительно никакой информации, просто потому, что они где-то слышали наши названия и им чем-то нужно было заполнить колонки изданий. Так что я начал врать. Если они не собирались развлекать меня, задавая разнообразные вопросы, я буду сам развлекать себя, отвечая по-разному на одни и те же вопросы. Но отдельные интервьюеры в тупую писали их собственные ответы. После того, как шведский журнал напечатал полностью вымышленную мою цитату, в которой я сказал «Мы ненавидим наших фанов», я сдался. Зачем вообще дают интервью? Будучи подростком, я услышал Descendants на Rodney on the Rock в 11 вечера и влюбился. Их не было в стандартной ротации на радио, их не печатали на обложках журналов, их не крутили на MTV. Удовольствие приносил сам процесс открытия для себя группы. Я хотел, чтобы наши фаны таким же образом открывали для себя нас. Мы сделали сознательный выбор. Больше не общаться с прессой, и на протяжении последующих 7 лет я не ответил ни на один тупой вопрос в интервью. Мы снимали музыкальные видео и безуспешно пытались поставить их на MTV. В их передаче 120 минут, посвященной альтернативной музыке, крутили клипы Bad Religion, их пригласили на выступления в студии, но мы так и не попали в эфир. Перед выпуском Punk and Rublic в июле 94-го мы сняли видео на песню Leave It Alone, в котором вы можете наблюдать меня с коленной скобой и не особо подвижного, но подробнее об этом позже. В этот раз MTV сами пришли к нам, а не наоборот. И вдруг мы задались вопросом, зачем нам это вообще? Мы наблюдали за тем, как группы наших друзей пытались выехать на волне популярности панка, и попытки эти выглядели отчаянными. Когда Bad Religion подписались на мейджор, я помню, как Грег Грэффин говорил мне, мы просто посмотрим, как далеко мы сможем забраться. Я никогда не задавался вопросом, как далеко мы сможем забраться с NoFX. В финансовом плане меня все устраивало до тех пор, пока мне не нужно будет работать на обычной работе. Нам не нужен был MTV, чтобы выйти на следующий уровень. Мы самостоятельно развивались, медленно и постепенно, на наших условиях. Нам раньше никогда не нужен был MTV. Сейчас он нам тоже был не нужен. Мы сказали Epitaph, чтобы они вежливо отклонили запрос MTV на видео, что стало сюрпризом как для Epitaph, так и для MTV. и в течение последующих 12 лет мы не снимали клипов. В июле 96-го мы отыграли большое шоу в Олимпик Велодром, который был ареной, в которой проходили соревнования по велоспорту во время Олимпийских игр 1984 года. Мы болтали с представителем MTV за сценой, и он, как бы между прочим, предложил следующее. Если NoFX предоставит свое видео MTV, последний клип на Use for a Name, самой успешной группы Fat Records на то время, мог бы получить более продолжительную жизнь. При всей искусности формулировки это было чистой воды вымогательство. Последствия отказа от игры по их правилам были озвучены предельно ясно. Мы не дали им видео. Клип No Use исчез с MTV, невзирая на то, что их альбом был в чартах и активно крутился на коммерческом радио. Я осознал, что с такими корпоративными мудаками больше не хочу иметь никаких дел. И вот я на обеде с Hollywood Records, где постепенно занижали мою самооценку и засыпали обещаниями о статусе суперзвезды. Ситуация изменилась причудливым образом. Когда мы были полным провалом, мы думали, что мы хороши. Теперь, когда мы на самом деле были хороши, Hollywood Records убеждали меня в том, что мы были полным провалом. Я спросил их, что они могут предложить нам такого, что не может Epitaph. Они сказали, что расширят дистрибьюцию. Я сказал, что мы и так сейчас в каждом магазине аудиозаписи, куда бы я ни зашел. Они сказали, что закинут наши видео на MTV. Я сказал, что мы больше не снимаем видео. Они сказали, что обеспечат нам больше внимания прессы. Я сказал, что мы больше не даем интервью. Они не понимали, почему я отказывался от всего, что они предлагали. От того, за что большинство групп готовы душу продать. Я ушел с обеда, подвергая сомнению каждое из принятых мною решений. На следующий день я не мог поверить в то, что хотя бы на минуту усомнился в себе. Принятые нами решения привели нас к тому, где мы оказались, и мы были рады нашему положению. Они вообще ничего не могли предложить нам такого, что сделало бы нашу группу успешнее, не говоря уже о том, чтобы сделать ее лучше. Весь этот опыт оставил очень неприятный осадок, и я попросил моего юриста не сообщать мне больше о последующих предложениях мейджор-лейблов. Несмотря на то, что в конце концов мы решили остаться на Epitaph, в течение последующих нескольких месяцев мы с группой довольно серьезно обсуждали идею подписаться на мейджор. Оглядываясь назад, отказ был правильным решением, но в тот момент устоять на этой позиции было не так просто. Всех вокруг подписывали. У всех висели золотые альбомы на стенах. Я видел Rancid на Saturday Night Live и, должен признать, завидовал. Я рос на этом шоу, там играли Фиа. Но FX на SNL? Это будет потрясающе! Но когда я увидел Rancid на обложке Spin, я был невероятно рад тому, что мне не пришлось проходить сквозь интервью и фотосет, выставляя себя на показ для их журнала. Я видел, как Bad Religion играют на радиофестивалях и реально радовался, что не был рабом программных директоров на радио. Когда вы на мейджоре, вам приходится летать по стране за свой счет для того, чтобы бесплатно выступить на радиофестивалях, чтобы радио продолжило крутить ваши песни. Вы шестерка каждой радиостанции. И на каждой Green Day был Jawbreaker, группа, которая подписалась и которую потом кинули. И они потеряли всех своих фанов и заслуженное доверие. На каждый Offspring был Sam'em, на каждый Rancid Seaweed. Я отдавал себе отчет в том, что я не Билли Джо Армстронг. Я слишком говнюк, и похоже, у меня проблемы с тем, чтобы попадать в ноты. У меня слишком плаксивый голос, и я не собирался начинать писать любовные песни о том, как приводишь домой девушку и готовишь ей десерт. В большинстве наших песен даже нет припевов. Группы, которые подписались и которые продолжают переходить от успешной инди-карьеры к не особо успешному заигрыванию с мейджорами, позволяют своему эго влиять на принятые решения. Группы хотят славы и одобрительных отзывов. Они не думают о заработке в долгосрочной перспективе. Они хотят сорвать куш сейчас, и они хотят играть на стадионах. Но когда ты падаешь с мейджора, приземление будет жестким. Вы не можете сначала играть на стадионах, а затем в клубе на 500 мест. Это унизительно. Но если вы играете в клубе на 1000 мест, а затем в клубе на 500 мест, этого никто обычно не замечает. И скат по наклонной всегда был частью моего плана. К моменту, когда эта книга окажется в печати, мейджор-лейблы будут по большей части настолько же изжившими себя, как и печатные книги. Но все, что кто-нибудь когда-либо слышал от групп, это то, как их кинули мейджор-лейблы. Вы, наверное, думаете, что все уже должны врубиться в этот разводняк, но по какой-то причине ведомые своим эго люди думают: «О, с нами все будет иначе, мы будем их главным приоритетом». Правда в том, что мейджор-лейблы на самом деле не кидают вас. В большинстве случаев они всячески добиваются того, чтобы вы достигли успеха. Они дают вам шанс, а если вы целуете нужные задницы, то возможно два шанса. Но если вы не находите отклика в их публике, они перестают иметь с вами дело и переходят к следующей группе. Независимо от того, что они говорят, за этим первым дорогим ужином при свечах вы товар. Вы ложитесь в постель с корпорацией, вы не исполнитель, вы наемный работник. Я действительно верю в DIY-этику. Я знаю, что это звучит пиздец как избито, но это правда. В то время мы были самой успешной панк-группой, которая не подписалась на мейджор, так что мы были в уникальном положении, но мы никогда не оглядывались назад, и нам никогда не нужно было целовать чью-то задницу. Эпитаф никогда не указывал нам, что делать, и они всегда давали нам все, чего мы хотели. После того, как мы приняли окончательное решение не подписываться, для всех нас это был очевидный выбор. Punk & Drablik никогда не попадал в чарты, и потребовалось 8 лет, чтобы он в конце концов стал золотым. В США было продано 500 тысяч копий и более миллиона по всему миру, без какой-либо помощи со стороны радио, центральных СМИ или MTV. И знаете, также на нем было несколько хороших песен. Таким образом, нам удалось построить карьеру, где нам не нужно было ни перед кем отчитываться. И готов спорить, те мудаки с Hollywood Records сейчас остались без работы.